Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина мы приветствуем всех, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Вчера на 81-м году жизни не стало председателя Совета ветеранов Новгородского университета Анатолия Алексеевича Черезова. Все силы, знания и опыт он отдавал фронтовикам и участникам Великой Отечественной войны, по-человечески радовался их успехам и тяжело переживал неудачи. Продолжаем отслеживать итоги приема, теперь уже по отдельным специальностям и направлениям. Интерес к лесному делу последнее время падает, но в этом году кафедра лесного хозяйства план набора выполнила. На минувшей неделе юбилей отметил президент Новгородского университета Анатолий Гавриков. Он на этом посту уже 5 лет, до этого 10 лет был ректором вуза. На что же старейшины сдумают, на том же «Пригороды станут». Рубрика о русском языке обращает нас к слову «вече». Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода, и начинаем мы выпуск с события печального. Вчера на 81-м году жизни не стало Анатолия Алексеевича Черезова, полковника в отставке, председателя Новгородской областной общественной организации ветеранов войны и военной службы и председателя Совета ветеранов Новгородского университета. Война застала его 9-летним мальчишкой, на фронт ушли отец и старший брат, дома остались 4 брата, сестра и мать, приходилось работать наравне со взрослыми. В 52-м году, после окончания вечерней школы, Анатолий Черезов поступил в Ленинградское общевойсковое командное училище. С тех пор вся его жизнь была тесно связана со служением Отечеству. После окончания военной службы в 88-м году ректор НУФГУ Владимир Сорока пригласил Анатолия Черезова на работу в университет на должность начальника штаба гражданской обороны, где он и работал по настоящее время. На протяжении 20 лет Анатолий Алексеевич возглавлял Совет ветеранов НУФГУ. Был награжден многими знаками отличия и медалями. В письме Российского комитета ветеранов, пришедшего по случаю печального события, говорится, что все силы, знания и опыт Анатолий Алексеевич Черезов отдавал фронтовикам и участникам Великой Отечественной войны, особое внимание уделял их здоровью, пенсионному, санаторно-курортному и медицинскому обеспечению. И, конечно, всегда стремился, чтобы о ветеранах помнили. Вот что он сказал на открытии памятной доски Героя Советского Союза Николаю Шарову.
Я думаю, что вот сегодняшнее мероприятие не должно быть разовым. И если мы будем постоянно напоминать нашим студентам, нашим сотрудникам о тех героических подвигах, которые совершили выпускники нашего университета, это будет очень важно, очень достойно и очень нужно для нашего коллектива.
Прощание с Анатолием Черезовым состоится завтра в 10:00 в Покровском соборе. К другим темам. Кафедра лесного хозяйства существует в Новгородском университете с 1998 года. За прошедшие 15 лет отсюда вышло немало хороших специалистов, пополнивших ряды новгородских лесников. Правда, интерес к этой профессии немного падает, но в этом году набор полностью состоялся, сказал нашему корреспонденту Любови Аларь, заведующей кафедрой лесного хозяйства, заслуженный лесовод России Михаил Никонов.
Конкурс был в этом году?
Вы знаете, сейчас ситуация с приемом очень сложная, в том плане, что изначально конкурс громадный, а по факту, когда начинается фактическое зачисление, то оказывается, что и конкурса нет, потому что по нашим специальностям, по остаточному принципу, все стараются выбрать себе какую-то более престижную специальность, престижный на взгляд абитуриентов вуз, и поэтому не всегда получается. Ну и, наверное, одно из проблем...
Мы набрали набор-то?
Да, мы набрали группу, но вот одно из проблем я бы назвал то, что сегодня очень маленькая, низкая заработная плата в лесном секторе. А вот это, наверное, самый важный показатель, потому что не только родители, а сегодня уже сами дети стремятся пойти только туда, где сразу можно получить сейчас и сразу все. А по тому принципу, когда мы раньше учились, лишь бы только поступить и выучиться, а потом будем чего-то добиваться, а сейчас принцип другой, нужно все сразу. Поэтому, когда они узнают, что у работника лесного хозяйства заработная плата маленькая, да плюс еще приехать нужно работать в сельскую местность, да плюс еще там, может, и нет жилья, как правило, нет жилья сегодня, то в результате получается, что интерес резко падает. Будем стараться сейчас мы как-то усиливать профориентационную работу и пытаться вот начинать с первых шагов учебного процесса, то есть со школы, готовить именно в сельских школах наших будущих абитуриентов. Но я думаю, что этому будет и подспорьем служить проводимые у нас разные мероприятия. Скажем, вот нынче в области проводился всероссийский конкурс подростков. Это была информация всем известна в области, дети в школах знали об этом. Я думаю, что мы эту работу
школьное будем... лесничество.
Да, школьное лесничество. Сегодня возрождается их работа. Мы будем как-то активизировать эту работу. Будем надеяться, что в будущем у нас получше будет это дело обстоять. Но пока сегодня вот этот фактор, ну, скажем, социальный, да, он напрямую получается так, он очень сильно влияет на прием по нашей специальности.
Значит, набрали 25 человек?
Нет, у нас сейчас группы, прием поменьше получается. По принципу уже остаточного нам что остается, нет, 25
юноши
человек.
Юноши в основном?
Нет, в этом году получилось где-то примерно пополам. Половина девушек, половина юношей.
Из 7 лесников какой процент?
Пока еще не могу сразу сказать, потому что на первой встрече с абитуриентами, теперь студентами, вроде бы как-то не очень хотелось сразу пытать их, с какой семьи и прочее. Чуть позже можно будет эту информацию озвучить.
Ну, фамилии знакомых пока не встретилось в списке?
Нет, чисто вот напрямую нет, конечно. Обычно, когда попадает с фамилией, то уже сразу могу сказать, а тут просто так сказать. Может быть, родственники есть, работники леса или близкие, связанные с лесом, но пока не могу.
Ну, хорошие ребята, вот вы уже первые лекции прочитали, глаза взгляд, горят, вопросы
нет,
есть.
Нет, на мой взгляд, ребята сегодня все хорошие. И, как правило, молодежь, она очень и очень современная, и она продвинутая, как они говорят, да. Другое дело, что условия, как будут складываться, ведь они, большая часть, если, допустим, к нам поступает, я уже сказал, что по остаточному принципу, поэтому они все-таки послабже были подготовлены в школах, и смогут ли они втянуться вот в эту трудную ситуацию подготовки по университетской программе, а у нас первые два курса очень сложные в университете, независимо от того, что они учатся лесному делу, а в принципе вот требования практически такие же, как и по другим специальностям. Поэтому у нас сложновато первые два курса. А дальше уже наши, как правило, студенты идут более-менее нормально подготовка. Вот если выдержат эти первые два курса, то будут двигаться дальше. Сейчас традиционно кафедра лесного хозяйства ежегодно выпускает одну группу, мы принимаем очень небольшое количество абитуриентов, и одна группа осуществляется прием на дневное отделение. До этого года у нас был прием на бюджетной основе и на заочное отделение. С этого года на заочном бюджетного отделения не было, но вот предполагалось, что мы наберем на платной основе, и сохранится вот эта традиция подготовки дневного и заочного отделения. В основном мы стараемся с нашими выпускниками поддерживать отношения. Большая часть наших выпускников, учитывать, если то, что часть ребят уходит в армию. Большая часть, как правило, сегодня у нас трудоустраивается, если не чисто в лесных организациях, то все-таки в организациях в той или иной степени, связанных с лесной деятельностью. Ну, я имею в виду, что мы имеем довольно приличные такие примеры, когда у нас наши выпускники работают и в управляющих структурах, и в структурах ведущих лесное хозяйство. Довольно значительная часть идет работать сегодня уже и к арендаторам. То есть это те лесопользователи, которые по сегодняшним условиям не только ведут заготовку древесины, но и занимаются вопросами ведения лесного хозяйства. И, конечно, такие лесопользователи, кто немножко чуть-чуть думает вперед, они уже заинтересованы в том, чтобы у них были свои специалисты, владеющие вопросами ведения лесного хозяйства, владеющие управленческими мероприятиями и так дальше. Поэтому уже сегодня мы видим, что наши выпускники находят применение себе предложения усилий именно вот и у арендатора. По-разному к этому относятся, но я лично сам отношусь к этому очень положительно. Я считаю, что это прекрасно даже, не то слово, что
чем
хорошо,
прекрасно. Чем больше грамотных людей в лесу и в управлении,
больше,
тем лучше.
Чем больше грамотных людей у самого лесопользователя, тем лучше, потому что мы начинаем говорить на одном языке. Вот я сейчас с кем-то общаюсь, предположим, с лесопользователями, и если там есть наш выпускник или он какие-то вопросы задает, то становится просто и быстро решать вопрос. А вот уже такая заинтересованность начинает и у арендатора проявляться. Ага, вот его, значит, работник, и он может обратиться, и с ним ведут диалог, и он получает рекомендации, и эти рекомендации уже нужно внедрять, и начинается уже поиск путей каких-то контактов. Это, конечно, хорошо. Но я понимаю, что это не так быстро все делается. Все ж таки история работы нашей кафедры не столь велика, но, тем не менее, уже такие положительные тенденции мы отмечаем. Поэтому, конечно же, хотелось бы, чтобы кафедра состоялась, хотелось бы, чтобы кафедра дальше развивалась. Ну, я буду надеяться на то, что, и очень на это надеюсь, что со стороны органов управления лесным хозяйством будет постоянным понимание, потому как до сей поры мы работали очень-очень тесном контакте, и понимание было всегда. Ну, надеюсь, что и в будущем так будет. Допустим, в этот раз у нас в канун профессионального праздника серьезные мероприятия в области проводятся, и мы получили уже от Комитета лесного хозяйства, лесной промышленности приглашение к участию в этом мероприятии. Мы сейчас будем уже договариваться, кто из студентов будет к этому вопросу тоже приобщен, потому что мы получили приглашение и участие студентов. Я считаю, что это тоже положительный
факт. Это очень хорошо.
Да, студенты старших курсов, они будут участвовать вот в этом серьезном мероприятии, которое всероссийские соревнования, они хотя бы посмотрят и увидят, что вот в лесу есть даже и такие выдающиеся вальщики, которые вот умеют искусно валить лес, себя будут как-то позиционировать. Тем более, что сегодня становится престижным, и уже разные вузы и техникумы участвуют в общероссийских соревнованиях, где выступают студенты по разным направлениям. Но мы пока в этом году не смогли так подготовиться и не заявили свою команду, но у меня есть огромное желание поработать в этом плане и со следующего года, если университет пойдет на это, потому что там какие-то взносы необходимо, безусловно, будет носить, попытаться свое участие там как-то заявить во всероссийских соревнованиях вузов и техникумов, готовящих по лесным направлениям.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». На минувшей неделе свой 65-летний юбилей отметил президент Новгородского университета Анатолий Гавриков. До этого 10 лет, сразу после Владимира Сороки, он был ректором вуза. Поздравить его на заседании ученого совета приезжал губернатор области Сергей Митин, который отметил, что юбиляр многое сделал для развития интеллектуального и интеллигентного сообщества региона. Мы же расспрашивали Анатолия Гаврикова несколько о другом.
Анатолий Леонидович, ну, мы встречаемся после вашего юбилея. Я так запоздало вас поздравляю с этой датой, хотя, наверное, люди с годами не любят отмечать какие-то даты год от года. Вот Анатолий Леонидович Гавриков, в недавнем прошлом ректор, ныне президент университета. Вот когда-то студент Анатолий Гавриков, он о такой карьере мечтал. Как себе представлял свой жизненный путь?
Ну, вопрос очень интересный, тем более, что отвечать на него надо неформально. Но вот, коль скоро вы заговорили о юбилее, который прошел, мне было чрезвычайно приятно получить огромное количество поздравлений. И вот, пользуясь тем, что мы сегодня в эфире, я бы хотел всех тех, кто меня поздравил, поблагодарить. Это было чрезвычайно приятно, и я понял, что мы прожили вместе эту долгую жизнь с теми, кто меня поздравил. Практически с каждым есть что вспомнить. Что-то делали вместе, что-то переживали, смеялись до слез и все такое. Так что я вот еще раз всех благодарю за вот эти поздравления. Ну, а что касается самого вопроса, да, конечно, мы все были молодыми. Каждый из нас – это дитя своего времени. Конечно, это были 60-е. Конечно, это были свои целевые установки, устремления, и студенчество наше, оно отличалось от студенчества нынешнего, что и говорить. Если уж говорить о привязанности к своему вузу, то это для нас был дом родной, и мы в нем не просто жили, мы его обустраивали, но и, конечно же, предпринимали поездки самые разные по стране в связи со стройками, которые вели, ну и многое другое.
То есть вы активно вели стройотрядовскую жизнь, да? С женой, с будущей, не там познакомились?
Ну, познакомился, как только пришел на первый курс. Ну, как знакомятся все студенты, когда приходят в один поток. Ну, а вот, собственно, дружба, она началась спустя, может быть, года два после начала учебы. И, кстати сказать, в стройотряды мы никогда не ездили вместе. И вот так получалось, что мы лето не проводили вместе, но зато предоставлялась возможность каждый раз писать письма, так что это было приятно.
Ну, действительно, за жизнь бывает очень много встреч, в чем-то судьбоносных, в чем-то мимоходных, в чем-то очень запомнившихся. Вот из ряда таких встреч, что бы вы сейчас вспомнили?
Конечно, если уж говорить о студенчестве, то это вот вся та когорта молодых людей, которые являлись однокурсниками, и с которыми мы поддерживаем отношения по сей день.
Вы сколько лет ездили в стройотряд?
Ну, все 5 лет, пока учился. Так что вот с той поры осталось очень много настоящих друзей, вот, с которыми хочется встречаться, хочется петь песни и многое такое.
А встречаетесь или только хочется?
Да, конечно. А вот теперь, если продолжать, собственно, вот дальше, конечно, самое яркое впечатление от встречи с Сорокой Владимиром Васильевичем. У меня, собственно, на тот момент был выбор либо активно начать работу над докторской диссертацией и не делая перерыва практически между кандидатской. Но он так сказал: знаете, Анатольевич, все мы так или иначе в определенный момент должны уметь наступить на горло собственной песни.
А вот на тот момент ваша собственная песня, она была с чем связана? Вы над какой хотели работать докторской, по какой теме?
По информационным технологиям. В этом и была моя кандидатская диссертация, как кандидат технических наук. Я, собственно, так и продолжал в этом ключе. Но как раз требовались усилия по формированию по существу нового вуза, как мне говорили, с приходом Владимира Васильевича политехнический зажил новой жизнью. И вот тогда как раз вот мне пришлось поработать и освобожденным секретарем парткома. Затем практически, ну, с небольшой паузой, первый проректор политехнического института. Ну, вот так и пошло. И вот докторской, но уже теперь по другой специальности, я вернулся только к концу 90-х годов, уже после смерти Владимира Васильевича. Ну, если говорить еще о других встречах, то, конечно же, это вот наш альма-матер, ЛЭТИ, я имею в виду, наш партнер. Это Дмитрий Ильич Пузанков, ректор, и Таиров Юрий Михайлович, проректор по науке, Тимохин Владимир Иванович, проректор по учебной работе, ну и, конечно, Вербицкая Людмила Алексеевна, ректор Санкт-Петербургского университета. Это вот самые яркие такие встречи, которые затем перешли уже в дружественные отношения.
Вы не жалеете, что вот когда-то при встрече с Владимиром Васильевичем пришлось все-таки наступить на горло собственной песни и заняться больше административной работой, отойти от науки?
Ну, знаете, жалеть о том, что свершилось, это последнее дело. Вот. И если человек будет так поступать, он будет вечно в терзаниях, и ничего хорошего из этого не будет. Если ты принимаешь решение, то, конечно, должна быть полная отдача. Ну, собственно, я так и поступал. Но единственное, что я всегда придерживался принципа, если его коротко сформулировать, «не навреди», имеется в виду, что нельзя вот так без оглядки пускаться в дело, да, оголтело на что-то подвигаться. Надо всегда смотреть, как это отразится на судьбах других людей. Не придется ли что-то сломать настолько, чтобы потом заново вкладывать. Ну, вот, собственно, вот каждый раз такое размышление у меня всегда предшествует принятию решений.
С людьми приходится работать разными, но понятно, что приходится, значит, надо. Кто-то к кому-то там как-то, да, подлаживается, кто-то дает указания, кто-то их выполняет. Вообще, какие люди вам импонируют больше?
Люди, ну, открытые, прежде всего, добросовестные. Те, кто, скажем так, не имеет второго плана, не держит камня за пазухой. С такими людьми всегда легко. Нравится работать с теми, у кого такой инициативный план ярко выражен, кто готов и выдвинуть идею, и приступить к ее реализации. Ну, наверное, у каждого свое представление на этот счет.
Вы зачем когда-то политех выбрали?
Так уж получилось, что я с детства я мечтал поступить, как ни странно, в ЛЭТИ, еще мальчишкой, и получил вот эту самую техническую специальность.
Родители как-то повлияли тогда?
Ну, как родители? Родители в наше время не могли влиять, поскольку они заняты были другими делами. Ну, представьте себе, это первые годы после войны, это восстановление народного хозяйства. Они, отработав на основном месте работы, вечером шли на восстановление того же Новгорода. Так что мы росли в известной степени самостоятельно на улицах Великого Новгорода, где у нас большие компании были. Мы дружили по-настоящему, вот умели держать слово, умели защищаться. Так что в этом смысле мы сформировались и на радость, я бы сказал, родителям. Ну а в дальнейшем, конечно, ни отец, ни мать не имели высшего образования, и в этом смысле они не могли, конечно, определить мою судьбу как наставники.
А чем они занимались?
Ну, отец после службы, после войны, после службы в МВД работал энергетиком, старшим энергетиком как раз на планете. А мама работала в Новгородском отделении Центра Союза, это система кооперативной торговли, начальник отдела на определенной группе товаров. Ну, то есть это служащие. И, конечно же, они хотели, чтобы сын получил высшее образование. Тут сомнений нет. Но однажды они приняли для себя ответственное решение, согласившись с моим отъездом в интернат Санкт-Петербургский, ну, тогда еще Ленинградский, теперь гимназия Санкт-Петербургского университета. Тогда это была школа 45, физмат-школа при ЛГУ. Так что 2 года я там отучился, я их представляю настроение, постоянно думали о том, что мне трудно, чего-то я там не доедаю, там, или так далее, и так далее. Но мужественно вынесли этот крест, но после чего я вернулся вполне благополучно, получил такой заряд, о котором даже не снилось. Потому что Ленинград в сравнении с тогдашним Новгородом, это, конечно, трудно даже сравнивать.
Понятно, что сейчас огромное количество времени занимают дела университетские, но все-таки, вот если не брать эти административные обязанности за стенами университета, что составляет вашу жизнь? Вообще, чем вы любите заниматься?
Ну, если говорить о семейном, то я никогда не откажусь от этой части своей жизни. Она приятная, она ответственна. Это и, конечно, жена, и сестра, это и дочь, это внуки. То есть здесь совершенно особый какой-то смысл жизни. Но мне кажется, это как раз и есть вот та человеческая сторона жизни любого человека, которая во многом помогает и в делах служебных.
Тем не менее, вот в семейном кругу чем любите заниматься? Ездить куда-то, может быть, любите вместе?
Когда складывается такое краткое отпускное время, на недельку мы с супругой, как правило, выезжаем в какой-нибудь тур, в очередной раз посмотреть, как живут люди. И где-то в России, за пределами России, ну, больше узнаешь мир в этом смысле. С другой стороны, приятные хлопоты, скажем, на даче. Вот это и те работы, которые там нужно делать. Ну и потом общение с природой, это очень важно.
Говорят, что люди с годами мудреют. Ну, аксиома это или требует доказательства, в общем-то, я не знаю. Тем не менее, всю жизнь мы как-то, да, где-то там пытаемся найти смысл жизни. Вот вы можете сказать, в чем смысл?
Я бы некой такой аллегорией, в общем-то, ответил относительно мудрости и смысла жизни. Мне кажется, вот есть определенная чаша мудрости, которую человек, прожив свою жизнь, ну, собственно, вот каждый год, каждый день, каждый час должен ее наполнить. То есть он должен внести что-то такое, чего сам не знал, не умел, не знал людей, не знал, как обойтись с тем или иным человеком и так далее, и так далее. И, естественно, это все добродетель. То есть сюда, в эту чашу, нельзя заносить дела неправедные, какую-то проявленную жестокость и так далее. Скорее, это, наоборот, отнимает ту самую мудрость, о которой мы говорим. Мне кажется, весь смысл-то вот нашей жизни на фоне тех дел, которые мы, конечно же, делаем, мы называем их часто великими. А на самом деле, как мне кажется, смысл именно в том, насколько человек сумеет вот поднять душу свою. И вот тогда для него многие вещи становятся совершенно ясными, открытыми, и этот человек оказывается нужным, полезным и другим людям.
А сейчас в нашем выпуске время и место постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой. Тему этого выпуска она, конечно, выбрала не случайно.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Я хочу немножко поговорить о слове «вече», которое было первой, можно сказать, избирательной системой в нашем государстве и в нашем городе. Конечно, это слово хорошо известно новгородцам, несмотря на то, что «вече» прекратило свое существование 500 лет назад, больше даже, да, в 15 веке. И о том, как оно представлено сейчас в нашем языке, среди имен собственных, я как-то даже вам рассказывала специально и делала такой доклад на конференции новгородики, посвященной как раз вот Вечевой республике, да, доказывая, что это слово «вече», и им называют разные средства массовой информации в разных городах, ну и, как это ни странно, водку в нашем городе. Ну, а если мы вернемся к его первой, так сказать, жизни и к тому, что оно означало и как оно было представлено. Ну, факт сначала исторический. Первый раз слово «вече» употребляется в летописи почти 1000 лет назад. Можно будет в следующем году, в 14-м, отметить такой юбилей. 1000 лет слову «вече». Ну, конечно же, когда слово появляется в летописи, то это означает, что оно не изобретено, а что оно уже живет, потому что летопись фиксирует реальные события и фиксирует слова, в которые их облекают. Так вот, первый раз слово «вече» употребляется в летописи при описании таких драматических событий, связанных с Ярославом Мудрым, когда Ярослав Мудрый, ожидая, можно сказать, нападения со стороны своего отца, можно так сказать, когда он предпринимает шаги по независимости Новгорода от Киева и отказывается платить своему отцу Владимиру 2000 гривен в год, да, он понимает, что произойдет, может произойти военное такое столкновение. И он приглашает варягов, много варягов. Столкновение не происходит, варяги тут скучают и начинают безобразничать. И новгородцы, недолго думая, берут, находят варягов на Парамонове дворе и их, как говорит летопись, иссякох. И тогда Ярослав делает то же самое. Значит, совершает акт возмездия, и вот этих бояр новгородских, как сейчас говорят историки про киевской ориентации, он тоже иссякох себе. И после этого он в Ракоме, хорошо известные нам места, сотвори вече, то есть собрал новгородцев, там покаялся и предъявил русскую правду, что мы считаем вообще началом правовой жизни государства. Так вот, это первая запись, где используется такое выражение «сотвори вече», «собрал новгородцев». Ну, и они там согласились с ним, и простили его, и согласились. В летописи очень много раз сотворяли вече, и это слово сочетается с глаголами «созва», например, «Мстислав же созвал вече», «звоните вече», то есть это то же самое «созвать», но тут указывается как, в колокол, да? «Поставили вече, поставишь вече на Ярославле дворе». Тоже знакомые нам места. «Стати вечем», да? «Стати вечем у святой Софии». То есть можно было вече собирать в разных местах. И «даяти вече». Ну и «сотворите», как я уже сказала. Это говорит о том, что вече, практика вот этих коллективных, принятия коллективных решений была довольно часто, и, как изучили историки, была система, так сказать, вечи, такая вечевая вертикаль. Внизу уличанские вечи, потом кончанские вечи и потом городское вечи. То есть какое-то решение, выбор, как, видимо, всегда из каких-то альтернатив, проходило вот такую многократную систему обсуждений, и тогда принималось и воспринималось уже как решение всех новгородцев. Само слово «вече», «вече» русское, об этом говорит звук «ч». Потому что «вещи», «вещати» – это старославянизм. И он несет значение «говорить, зная наперед». «Вещун» – это тот, кто предсказатель, собственно говоря. Правда, советская власть как-то взяла это слово и внедрила в средства массовой информации. Это был удивительный факт, когда старославянизм «вещание» вдруг применился к радиовещанию, да, и первым русским людям это было странным, такое старинное слово, но сегодня мы не ощущаем совершенно старинность, и радиовещание, и телевещание, ну, вообще вещи, Олег, тот, кто знал наперед, что с ним случится, то есть говорить, зная наперед. Ну, мы тоже часто говорим, не зная наперед. И это вот, еще раз повторяю, там, где «ще», да, «ще», это старославянизм, но «вече» – это русское слово, и оно образовано таким минимальным суффиксом «йод» от глагола «вет». Значит, также образованы слова «ложе», «поле», вот этим «йод» и окончанием «э». Удивительным образом сам этот корень не сохранился у нас. Лингвисты называют такой корень связанным, потому что он встречается только в связках с приставками, да? Например, «завет», «навет», «ответ», «привет». Ну, это очень разные слова, но в них есть общая вот эта часть мысли и речи, да? Всё-таки «завет» – это нечто сформулированное, ну и высказанное. «Навет» – тоже высказанное, хотя нечто сформулированное неправильно, несправедливо. Ну и так далее. Так вот этот глагол, сложный индоевропейский глагол «вет», который означает «мысль» и «речь». Еще раз повторяю, в чистом виде он встречается только в слове «вече» и больше нигде. Хотя я вчера листала словарь Срезневского Измаила Ивановича, я все жалею, что я никак про него вам не расскажу отдельно. Вот он выписал все древнерусские рукописи, которые были тогда, и вот там было слово «вет» в значении «совет», и «ветник» в значении «советник». То есть как-то слово приставочное «совет» вытолкнуло «вет». Видимо, ну, по каким-то... Ну, вот я хочу сказать, значит, в 1172 году, то есть это к концу XII века, мы такую в Лаврентьевской летописи находим запись, которая касается вообще вот «веча», как явление всей Руси, не только новгородцы. Но новгородцы бо изначала, то есть начали это новгородцы, и смоляне, и кияне, это жители Киева, и палачане, и все власти, то есть волости, якоже на думу на веча сходятся, на что же старейшины сдумают, на том же пригороды станут. Вот в этой маленькой фразе вся, так сказать, суть вот этой древнерусской демократии. Собирание вечи в разных городах. Удивительно, что здесь не фигурирует Псков, а он тоже знаменит своим вечи, вечевой площадью, но перечисляются и смоляне, и кияне, и палачане. Так вот, что значит старейшины? Сдумают, на то же пригороды станут. Все остальные подчиняются этому решению. И здесь, мне кажется, очень интересно, на веча, якоже на думу. То есть дума, которую придумали в XIX веке, это более новое русское слово, это как бы перевод веча. То есть веча – это такая городская дума. В одной из избирательных газет есть статья с таким заголовком: «Быть новгородцем – значит избирать, значит поддерживать древнейшую традицию вечи». Всем спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 9 сентября, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!